С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение литературно-драматической композиции по мотивам повести Льва Толстого «Семейное счастье» в исполнении ленинградских актеров из архивов Гостелерадиофонда СССР.
Во всю эту неделю он ни разу не приезжал к нам, и я не только не удивлялась, не тревожилась, не сердилась на него, но, напротив, была рада, что он не ездит, и ждала его только к дню моего рождения. В день моего рождения, когда я возвращалась из церкви, в груди у меня было полное счастье. Только что мы вышли из линейки на крыльцо, как по мосту загремел знакомый кабриолет, и я увидала Сергея Михайловича. Он поздравил меня, и мы вместе вошли в гостиную. Никогда с тех пор, как я его знала, я не была так спокойна и самостоятельна с ним, как в это утро. Я не чувствовала с ним ни малейшего смущения.
Марья Александровна, я приехал сегодня поздравить вас и проститься. Завтра я еду в Москву.
Зачем вы едете?
Дела.
Ежели я вас спрашиваю, то не для того, чтобы показать участие. Вы знаете, что я привыкла к вам и люблю вас. Я спрашиваю, потому что мне нужно знать, зачем вы едете.
Очень трудно мне вам сказать правду, зачем я еду. В эту неделю я много думал о вас и о себе и решил, что мне надо ехать. Вы понимаете, зачем. И ежели любите меня, не будете больше спрашивать. Это мне тяжело, а вам понятно.
Я не могу понять. Не могу. А вы скажите мне ради Бога. Ради нынешнего дня скажите.
Ну, впрочем, хоть и глупо, и невозможно рассказывать словами, хоть мне и тяжело, я постараюсь объяснить вам.
Ну?
Представьте себе, что был один господин А, положим, старый, отживший, и одна госпожа В, молодая, счастливая, не видавшая еще ни людей, ни жизни. По разным семейным отношениям он полюбил ее как дочь. И не боялся полюбить иначе. Но он забыл, что В так молода, что жизнь для нее еще игрушка, и что ее легко полюбить иначе, и что ей это весело будет. И он ошибся, и вдруг почувствовал, что другое чувство, тяжелое, как раскаяние, пробирается в его душу. И испугался. Испугался, что расстроятся их прежние дружеские отношения. И решился уехать, прежде чем расстроятся эти отношения.
Отчего же он боялся полюбить иначе?
Вы молоды. Я не молод. Вам играть хочется, а мне другого нужно. Играйте, только не со мной. А то я поверю. И мне нехорошо будет, и вам станет совестно. Это А сказал. Ну да, это все вздор. Но вы понимаете, зачем я еду. И не будемте больше говорить об этом, пожалуйста.
Нет, нет, будем говорить. Он любил ее или нет? А ежели не любил, так зачем он играл с ней, как с ребенком?
Да, да. А, виноват был. Но все было кончено, и они расстались друзьями.
Но это ужасно. И разве нет другого конца?
Да. Есть. Только, ради бога, не перебивайте и спокойно поймите меня. Одни говорят, что А сошел с ума, безумно полюбил В и сказал ей это. А она только засмеялась. Для нее это были шутки, а для него дело целой жизни.
Вам, а не мне. Вам шутки. Я с первого дня полюбила вас. Это дурно. За что? За что?
О, Боже мой. За что? О, Боже мой. Если бы я знал.
Пустите меня. Через 5 минут Соня бежала наверх к Кате и на весь дом кричала, что Маша хочет жениться на Сергее Михайловиче. Не было причин откладывать нашу свадьбу, и ни я, ни он не желали этого. Мы вдвоем настояли на том, чтобы свадьба была через 2 недели после моего рождения. Тихо, без приданного, без гостей, без шаферов, ужинов, шампанского и всех этих условных принадлежностей женитьбы. Эти 2 последние недели мы виделись каждый день. Он приезжал к обеду и просиживал до полночи. Внешние отношения наши до самой свадьбы оставались те же, как и прежде. Мы продолжали говорить друг другу «вы». Он не целовал даже моей руки и не только не искал, но даже избегал случаев оставаться наедине со мной. Не знаю, он или я изменилась, но теперь я чувствовала себя совершенно равную ему. И часто с наслаждением видела перед собой вместо внушающего уважения страх мужчины, кроткого и потерянного от счастья ребенка.
Я часто теперь не сплю по ночам от счастья и все думаю о том, как мы будем жить вместе. Я прожил много, и мне кажется, что нашел то, что нужно для счастья. Тихая, уединенная жизнь в нашей деревенской глуши с возможностью делать добро людям, которым так легко делать добро, к которому они не привыкли. Потом труд. Труд, который кажется, что приносит пользу. Потом отдых, природа, книги, музыка. Любовь к близкому человеку. Вот мое счастье, выше которого я не мечтал. А тут сверх всего этого такой друг, как вы. Семья. Может быть, и все, что только может желать человек.
Да.
Да. Для меня, который прожил молодость, да. Но не для вас. Вам кажется теперь, что это счастье от того, что вы меня любите?
Нет. Я всегда только желала и любила эту тихую семейную жизнь. И вы только говорите то самое, что я думала.
Это только вам кажется, мой друг. Вам мало этого. У вас красота и молодость.
Так за что же вы любите меня? За молодость или за меня самую?
Не знаю. Но люблю.
В день свадьбы я проснулась солнцем. И мысль, что уже нынче, как будто испугала и удивила меня. Неужели нынче? Спрашивала я себя, не веря своему счастью. Неужели завтра уже я проснусь не здесь, а в чужом Никольском доме с колоннами? Неужели навсегда это новая жизнь? Церковь была почти пуста, Я видела одним глазом только его мать, прямо стоявшую на коврике у клироса, Катю в чепце с лиловыми лентами и слезами на щеках и двух-трех дворовых, любопытно глядевших на меня. На него я не смотрела, но чувствовала тут подле себя его присутствие. Я вслушивалась в слова молитв, повторяла их, но в душе ничего не отзывалось. Я не могла молиться и тупо смотрела на иконы, на свечи, на вышитый крест ризы на спине священника, на иконостас, на окно церкви, и ничего не понимала. Я только чувствовала, что что-то необычайное совершается надо мною. А когда священник с крестом обернулся к нам, поздравил и сказал, что он крестил меня, и вот Бог привел венчать, я удивилась и испугалась, что все кончено уже, а ничего необыкновенного не сделалось в моей душе. Мы вышли на паперть. Он надел шляпу и за руку подсадил меня в карету. Из окна кареты я увидела морозный с кругом месяц. Он сел рядом со мною и затворил за собою дверцу. Что-то кольнуло меня в сердце. Как будто оскорбительно мне показалась уверенность, с которой он это сделал. Я, прижавшись к углу, смотрела в окно на далекие светлые поля и на дорогу, убегающую в холодном блеске месяца. И, не глядя на него, чувствовала его тут, рядом со мной. Что ж, и только-то дала мне эта минута, от которой я ждала так много, подумала я. И мне все как будто унизительно и оскорбительно казалось сидеть одной так близко с ним. Я обернулась к нему с намерением сказать ему что-нибудь. Но слова не говорились, как будто уже не было во мне прежнего чувства нежности. А чувство оскорбления и страха заменили его.
Я до этой минуты все не верил, что это может быть.
Да, но мне страшно почему-то.
Меня страшно, мой друг.
Да. Но тут же сердце вдруг забилось сильнее, рука задрожала и сжала его руку. Мне стало жарко. Глаза в полутьме искали его взгляда. И я вдруг почувствовала, что не боюсь его, что страх этот — любовь новая и еще нежнейшая и сильнейшая любовь, чем прежде, и что я счастлива его властью надо мной. Дни, недели, два месяца уединенной деревенской жизни прошли незаметно, как казалось тогда. А меж тем на целую жизнь достало бы чувств волнений и счастья этих двух месяцев. Мои его мечты о том, как устроится наша деревенская жизнь, сбылись совершенно не так, как мы ожидали. Но жизнь наша была не хуже наших мечтаний. Не было этого строгого труда, исполнения долга самопожертвования, жизни для другого, что я воображала себе, когда была невестой. Было, напротив, одно себелюбивое чувство любви друг к другу, желание быть любимым, беспричинное, постоянное веселье и забвение всего на свете. Правда, он иногда уходил заниматься чем-то в своем кабинете, иногда ездил по делам в город, но я видела, какого труда ему стоило отрываться от меня. И сам он потом признавался, как все на свете, где меня не было, казалось ему таким вздором, что он не мог понять, как можно заниматься им. Для меня было то же самое. Я читала, занималась и музыкой, и его мамашей, и школой, но все это только потому, что каждое из этих занятий было связано с ним и заслуживало его одобрения. Но как только мысль о нем не примешивалась к какому-нибудь делу, руки опускались у меня. И мне так забавно казалось подумать, что есть на свете что-нибудь, кроме его. Может быть, это было нехорошее, себелюбивое чувство. Но чувство это давало мне счастье. И высоко поднимало меня над всем миром. Он считал меня первой и прекраснейшей женщиной в мире, одаренной всеми возможными добродетелями. И я старалась быть этой женщиной в глазах первого и лучшего человека во всем мире. Убранство и порядок дома велись матерью мужа. Татьяны Семеновны не слышно было, но все в доме шло, как заведенные часы. Муж не вмешивался в домоводство и только занимался полевым хозяйством и крестьянами. И занимался много. Он вставал даже и зимой очень рано, так что, проснувшись, я уже не заставала его. А возвращался обыкновенно к чаю, который мы пили одни. И почти всегда в эту пору, после хлопот и неприятностей по хозяйству, находился в том особенном веселом расположении духа, которое мы называли «диким восторгом». Часто я требовала, чтобы он рассказал мне, что делал утром. И он рассказывал мне такие вздоры, что мы помирали со смеху. Иногда я требовала серьезного разговора. И он, удерживая улыбку, рассказывал. Я глядела на его глаза, на его движущиеся губы и ничего не понимала. Только радовалась, что вижу его, слышу его голос. «Ну, что я сказал, повтори», — спрашивал он. Но я ничего не могла повторить. Так смешно было, что он мне рассказывает не про себя и про меня, а про что-то другое. Точно не все равно, что бы там ни делалось. Только гораздо после я стала немного понимать и интересоваться его заботами. Прошло 2 месяца. Пришла зима со своими холодами и метелями. Он начал заниматься делами больше, чем прежде. И опять мне стало казаться, что есть у него в душе какой-то особый мир, в который он не хочет впускать меня. Его всегдашнее спокойствие раздражало меня. Я любила его не меньше, но любовь моя остановилась и не росла больше. А кроме любви, какое-то новое беспокойное чувство начинало закрадываться в мою душу. Мне хотелось движения, а не спокойного течения жизни. Мне хотелось волнения, опасности и самопожертвования для чувств. Во мне был избыток силы, не находивший места в нашей тихой жизни. На меня находили порывы тоски. А время уходило. Снег заносил больше и больше стены дома, и мы все были одни и одни. И все те же мы были друг перед другом. А там где-то в блеске, в шуме волновались, страдали и радовались толпы людей, не думая о нас и нашем уходившем существовании. Это состояние подействовало даже на мое здоровье, и нервы начинали у меня расстраиваться. Одно утро мне было хуже обыкновенного. Он вернулся из конторы не в духе, что редко бывало с ним. Я тотчас заметила это и спросила, что с ним. Но он не хотел сказать мне, говоря, что не стоит того. Как я после узнала, исправник призывал наших мужиков и по нерасположению к мужу требовал от них незаконного и угрожал им. Муж не мог еще переварить всего этого так, чтобы все было только смешно и жалко, был раздражен и оттого не хотел говорить со мной. Но мне показалось, что он не хотел говорить со мной оттого, что считал меня ребенком, который не может понять того, что его занимает. Я отвернулась от него, замолчала. Я чувствовала, что слезы подступили мне к сердцу и что я раздражена на него. Я испугалась этого раздражения и пошла к нему.
Маша, ты не в духе?
Что у тебя было нынче? Отчего ты не сказал мне?
Пустяки. Маленькая неприятность. Однако теперь я могу рассказать тебе.
Отчего ты не рассказал мне тогда еще? Когда за чаем я спрашивала.
Я бы тебе сказал глупость. Я был сердит тогда.
Отчего ты думаешь, что я никогда ни в чем не могу помочь тебе?
Как думаю? Я думаю, что без тебя и жить не могу. Тобою я живу только. Мне кажется, все хорошо только от того, что ты тут, что тебя надо.
Да, это я знаю. Я милый ребенок, которого надо успокаивать. А я не хочу спокойствия. Довольна его в тебе, очень довольна. Я не хочу играть в жизнь. Я хочу жить так же, как и ты. Я хочу жить с тобой ровно. С тобой.
Да чем же не ровно? Ты живешь со мной. Маша, что с тобой? Речь не о том, я ли прав или ты права, а совсем о другом. Что у тебя против меня? Не вдруг говори. Подумай и скажи мне все, что ты думаешь. Ты недовольна мной, и ты верно права, но дай мне понять, в чем я виноват.
Ничего я не имею против тебя. Просто мне скучно. И хочется, чтобы не было скучно. Но ты говоришь, что так надо, и опять ты прав.
Маш, это не шутки то, что мы делаем теперь. Теперь решается наша судьба. Я прошу тебя ничего не отвечать мне и выслушать. За что ты хочешь мучить меня?
Я знаю, ты будешь прав. Не говори лучше, ты прав.
Если бы ты знала, что ты делаешь.
Прости меня. Я сама не знаю, что я говорила.
Да. Но я знаю, что ты говорила. И ты правду говорила.
Что?
Что нам надо в Петербург ехать. Нам тут теперь делать нечего.
Только вы приехали в Петербург, я очутилась вдруг в таком новом счастливом мире. Так много радости охватило меня, такие новые интересы явились передо мной, что я сразу, хотя и бессознательно, отреклась от всего своего прошедшего и всех планов этого прошедшего. То было все так, шутки. А вот она, настоящая жизнь. Да еще что будет? Мой успех у всех наших знакомых был совершенно неожиданный для меня. Со всех сторон мне говорили, что я там особенно понравилась дядюшке. Тут тетушка без ума от меня. Тот говорит мне, что мне нет подобных женщин в Петербурге. Та уверяет меня, что мне стоит захотеть, чтобы быть самой изысканной женщиной общества. Особенно кузина мужа, княгиня Дарья, немолодая светская женщина, внезапно влюбившаяся в меня, более всех говорила мне лестные вещи, кружившие мне голову.
Мари, Машер, я приехала пригласить тебя на бал. От тебя все без ума, только и говорят. Комалебе, делисиез, какая грация. А фабельность, светский ум и любезность. И тут и натюрели шарман. Машери, ты должна поехать на бал.
Нет, нет, я не могу. Сереже это не понравится.
Серж, ну как ты можешь держать ее дома? Вы непременно должны поехать на бал.
Маша, ты хочешь поехать?
Да.
Точно преступница признается, чего ей хочется.
Да ведь ты говорил, что нам нельзя ездить в свет.
Что?
И ты не любишь.
Ну, ежели очень хочется, то поедем.
Право, лучше не надо.
Хочется? Очень. Но свет еще небольшое горе. А светские неосуществленные желания, это и дурно, и некрасиво. Непременно надо ехать. И поедем.
Браво, браво, кузен.
Правду тебе сказать, мне ничего в мире так не хотелось, как этого бала. Поехали. И удовольствие, испытанное мною, превзошло все мои ожидания. На бале, еще больше, чем прежде, мне казалось, что я центр, около которого все движется. Что для меня только освещена эта большая зала, играет музыка, и собралась эта толпа людей, восхищающихся мною. Этот успех так польстил мне, что я откровенно сказала мужу, как бы я желала в нынешнем году съездить еще на 2-3 балла, с тем, чтобы хорошенько насытиться ими, прибавила я, покривив душою. Муж охотно согласился и первое время ездил со мной с видимым удовольствием, радуясь моим успехам. Впоследствии он, видимо, стал скучать и тяготиться жизнью, которую мы вели. Но мне было не до того. Я так была туманена этой внезапно возбужденную, как мне казалось, любовью ко мне во всех посторонних, этим воздухом изящества, удовольствия и новизны, которым я дышала здесь в первый раз. Я испытывала новое для себя чувство гордости и самодовольства, когда, входя на бал, все глаза обращались на меня. А он, как будто совестясь признаваться перед толпой в обладании мною, спешил оставить меня и терялся в черной толпе фраков. Так незаметно для меня прошла зима, и мы против наших планов даже святую провели в Петербурге. На Фоминой, когда мы уже собирались ехать, и все было уложено, кузина неожиданно приехала к нам.
Бонжур, ма шери. Бонжур, кузен. А я к тебе, Мари, от графини. Она так много наслышала о тебе, что непременно просит тебя приехать к ней на раут. Привезите, говорит, к нам эту прелестную женщину, не похожую на других. Очень, очень просит тебя приехать. А принц еще с прошлого бала хотел познакомиться с тобой. Только для этого и хотел ехать на раут. Ильди, que tu es la plus belle femme en Russie. Так что же, едете, Мари?
Мы послезавтра хотели ехать в деревню.
Успеете в деревню. Весь город должен быть на рауте у графини. Мы ни на что не похожи, мы птиц шери, если ты не поедешь.
Мы уложились уже.
Подожди, Мари. Я уговорю Сержа задержаться. И мы поедем в субботу на раут кружить головы.
Но это расстроило бы наши планы.
Да ей бы лучше нынче вечером съездить на поклон принцу.
О, ле жалю. Он ревнует, вот в первый раз вижу. Да ведь не для принца, Сергей Михайлович, а для всех нас, я уговариваю ее. Как графиня просила ее приехать.
Это от нее зависит.
Вуаля, себе. Значит, договорились. Адье, ма шери. Адье, кузен.
Я видела, что он был взволнован больше, чем обыкновенно. Это меня мучило, и я ничего не обещала кузине. Только что она уехала, я пошла к мужу.
Что ты, мой друг? Ты хочешь ехать в субботу на раут?
Хотела.
Я не уеду до вторника и велю разложить вещи, поэтому можешь ехать, коли тебе хочется. Сделай милость, поезжай. Я не уеду.
Я решительно тебя не понимаю. Ты говоришь, что ты всегда так спокоен. Отчего ты так странно говоришь со мною? Я для тебя готова пожертвовать этим удовольствием.
Ну что ж, ты жертвуешь, и я жертвую. Чего же лучше? Борьба великодушия. Какого же еще семейного счастья?
Ты очень переменился. Чем я провинилась перед тобой?
Ты все не понимаешь?
Нет.
Ну так я скажу тебе. Мне мерзко. В первый раз мерзко то, что я чувствую, и что не могу не чувствовать.
Да что же?
Мерзко, что принц нашел тебя хорошенькую, и что ты из-за этого бежишь ему навстречу, забывая и мужа, и себя, и достоинство женщины, и не хочешь понять того, что должен за тебя чувствовать твой муж, ежели в тебе самой нет чувства достоинства. Напротив, ты приходишь говорить мужу, что ты жертвуешь. То есть показаться его высочеству для меня большое счастье, но я жертвую им.
Я давно ожидала этого. Говори, говори.
Не знаю, говори. Чего ты ожидала. Я мог ожидать всего худшего. Видя тебя каждый день в этой грязи, праздности, роскоши, глупого общества. И дождался. Дождался того, что мне нынче стыдно и больно стало, как никогда.
Прозвучала вторая часть литературно-драматической композиции по мотивам повести Льва Толстого «Семейное счастье» в исполнении актеров ленинградских театров из архива Гостелерадиофонда СССР. Продолжение следует. Всего вам доброго.